«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья, у микрофона Анастасия Ножка, и сегодня со мной вместе в эфире Евгения Фомина, ведущая программы «Русский язык» на нашей радиостанции «Говорит Москва», и исследователь русского языка. Женя, привет.
Привет-привет, Настя.
Вот, какая у нас сегодня с вами тема, дорогие друзья? Тема сегодня, наконец, мы дожили до того, что сегодня просто мы поговорим про русский язык. Почему? Потому что вчера Институт русского языка назвал слово года. Выкатил даже не одно, а целых два слова. Вслед за чуть ранее в английском языке обозначили, значит, локдаун, слово года, которое связано, естественно, с самоизоляцией, карантином и так далее, да, закрытие, локдаун. А у нас на следующий день, то есть вчера, сказали, что у нас целых два слова. Самоизоляция, само по себе, самоизоляция. Самосохранение, помнишь, еще не прижилось, хотели. Самосохранная самоизоляция, как же там такое. И обнуление, это второе слово, было признано словом года, оно, поскольку такое, оно как бы вроде бы было, а вроде бы пришло к нам в общий обиход вот только в этом году. И я, собственно, почему, что хотела обсудить и почему позвала Женю, потому что с давних пор мы как бы знаем, что вот есть страны, в которых есть непререкаемые авторитеты. Нам рассказывали долго, что в Испании есть Королевская академия, там, которая как вот скажет, что в испанском языке теперь вот так. Вот так, значит, потом и будет. А у нас вроде как долгое время, советское время, идеалом и лекалом русского языка было просто, были медиа, которые не были медиа в широком смысле этого слова, но они были образцовым, образцом русского языка, хотя бы это, да, Женя?
Ну, да.
Редакторам. Школа была, и подход очень серьезный, отбор, целые книги, справочники телерадиоведущего, ну, вот у меня есть уже, вот, хоть кол на голове тиши. А потом это все куда-то слетела, а Государственный институт русского языка имени Пушкина, что это за институт, Жень, и считается ли то, что он публикует, например, теперь кофе, пусть будет
среднего рода,
да, и это и есть наша Королевская академия, это и есть наш институт, который как скажет, так и будет, или у нас до сих пор вот такого авторитетного какого-то органа, который последнюю точку ставит в спорах, у нас его еще пока нет.
Дело в том, что вообще мы изначально не можем говорить о том, что такая штука существует, есть какой-то авторитет и есть что-то, что действительно, ну, решает и может нам диктовать, как говорить. Потому что все словари и все академии и все академики – это люди, которые фиксируют то, что происходит в языке. Не диктуют, а фиксируют. Язык – это то, что живет самостоятельно, то, что происходит у нас отдельно, по сути, от нашего сознания, то есть это вот подсознательная какая-то история, и насильно в него засунуть ничего невозможно. Поэтому говорить о том, что нам нужен орган, какая-то Королевская академия, которая скажет, что вот теперь кофе среднего рода, и вся такая страна, типа, окей, да, у нас 145 миллионов, мы будем теперь говорить, что кофе среднего рода. Нет.
Нет, те 5%, которые говорили кофе в мужском роде, начнут заставлять себя и переучиваться.
Нет, не начнут. Не начнут. Более того, кофе среднего рода или мужского рода по-прежнему такой способ, знаешь, отличать свой-чужой, по сути. То есть это вот слово, почему именно оно, почему не биеннале, почему не ударение в глаголе «включить». Ну вот почему-то именно слово «кофе» у нас вызывает такие восторги, и почему-то именно по слову «кофе» мы определяем, достаточно ли образован человек.
Женя, а что с биеннале? Там какие-то разночтения по биеннале?
Да, не могут понять, какого рода слово биеннале, потому что решили его почему-то, по очень странной причине какой-то, в русский язык по родовому наименованию засовывать. В биеннале это же выставка, мы понимаем, да. Выставка, которая проходит раз в два года.
Да.
И думают, что она должна быть по этому поводу женского рода, потому что слово «выставка» женского рода. Но на самом деле есть правила в русском языке, которые предполагают, что неодушевленные, несклоняемые заимствования приходят в язык среднего рода. Как, собственно говоря, и кофе должен был прийти в русский язык среднего рода. Это логично. И у нас правило есть, которое предполагает, что с кофе среднего рода.
Кофе мутировало же, она же была
мутировала, да.
Когда-то, поэтому мужского рода кофе, и
да.
Поэтому, наверное, остался этот мужской род.
Совершенно верно, да. Но хотя при этом, если ты, например, почитаешь какого-нибудь Бунина, то легко встретишь кофе среднего рода у него.
Знаешь, мне вспомнилось раздраженнейшее письмо. Я вот сейчас не вспомню, кто же его писал. Не то ли Булгаков, но один из признанных наших каких-то гениев первой четверти и третьей 20 века. Письмо какому-то другу, где он очень раздраженно писал, что его абсолютно раздражает манера молодых людей говорить друг другу при прощании «пока». Вот, он этого не мог принять, вот, и говорил, это такое, это высшая степень отупения, идиотизма, и все это вот куда мы придем, непонятно с этим пока, что это вообще такое за слово, ну пока, вот, и почему они это говорят. И это странно читать в первой четверти 21 века, да, когда на самом деле у нас уже есть новые, может быть, неосознанные до конца нормы прощания, такое слово как «давай». Ну, да, давай. Да, которое мы не... Я так понимаю, что, например, когда иностранцев русскому учат, им не говорят, что при прощании можно сказать «ну, давай». А на самом деле это было бы, наверное, одним из самых таких разговорных выражений. Ну, то есть ты констатируешь, что у нас нет такого института русского языка имени Пушкина, это никакая не там истина в последней инстанции. Ну, хорошо.
Смотри,
язык живой и развивается.
Есть словари. Нет, Настя, смотри, Настя, у нас есть словари, которые фиксируют норму, которая считается эталонным. Эталонный, понимаешь? Вот у нас есть, например, Грамота.ру, Владимир Пахомов, совершенно замечательный, блистательный главный редактор этого всего дела.
Вот который... расскажи. Вот смотри, вот это вот словари, давай, вот с этого места поподробнее. Потому что то, что ты сказал до этого, получается, это как бы развязывает руки там абсолютно всем. И можно, действительно, язык – это живая история. Можно говорить, как тебе вот, как слышится, так и говорится. Вот. Угу. И даже это хорошо, потому что разнообразие побольше. А с другой стороны, ты говоришь... И верно указываешь на то, что есть все-таки куда посмотреть, если ты, например, сомневаешься, или если тебя укоряют, меня часто укоряют, что я что-то неправильно где-то ударение там поставила и так далее. Но это, да, у меня это уже, как бы я уже превращаю это в какой-то имиджевый, значит, элемент. Хотя мне, честно говоря, так, я не сильно страдаю по этому поводу, но я тоже иногда заглядываю на Грамота.ру, но я хотела у тебя спросить, а почему Грамота.ру, ресурс вот этот стал у нас... Что это такое? Это электронное воплощение какого-то словаря? А словари же составляют люди. А как мы решаем, чей словарь правильнее? Или он как-то... Как он называется, этот словарь? Грамота.ру уже несколько там имеет в себе...
Да. Грамота.ру – это ресурс, который представляет собой сборник нескольких словарей, потому что у нас нет такой штуки почему-то. Опять же, у нас история наша словарная, она отличается от западной. Предположим, если ты возьмешь какой-нибудь, не знаю, британский словарь, там будет все в одной словарной статье, она будет огромной. Там будет ударение, происхождение слова, ситуация использования этого слова. В общем, все, что касается одного слова. У нас для ситуации синонимы, антонимы, понимаешь, у нас для того, чтобы узнать этимологию, то есть происхождение слова, надо лезть в этимологический словарь. Для того, чтобы узнать ударение, нужно взять орфоэпический словарь в своем случае, и в моем случае это словарь Зарвы, он представлен на Грамоте.ру, там, пожалуйста, мы можем посмотреть, как ставится ударение Майя
Владимировна. Какой словарь? Еще раз.
Словарь называется «Русское словесное ударение», к сожалению, он достаточно старый уже, он 2005 года была последняя редакция, но, тем не менее, все еще мы пока что ориентируемся именно на него, потому что он... Ну, такой вот эталон именно для работников телевидения и радио, считается наш словарь.
А как часто они обновляются?
Они обновляются по-разному, какие-то словари обновляются. Вообще, по-хорошему, я вот как-то разговаривала с редактором словарей 21 века, он мне рассказывал, что нужно по-хорошему не так часто обновлять целиком все словари, а какие-то просто отдельными статьями вещи менять. Ну вот, кстати, Пахомов был у меня в эфире, программу я тебе сейчас рассказываю, и мы прям буквально в прямом эфире поменяли ударение какому-то слову. Сейчас вот хоть убей, не вспомни, если есть кто-то из моих слушателей сейчас, пусть, ребят, напомните, напишите.
Ты напомни, твоя программа про русский язык в какое время идет и в какой день?
Она идет по субботам в полдень, в 12 часов. Мы начинаем разговаривать, да, о русском языке. Поэтому, ребят, давайте, если кто-то помнит, что там за слово было, которым мы меняли ударение, вот, пожалуйста, напишите.
И в подкастах, кстати говоря, я сразу обращаю внимание слушателей, для тех, кто не всегда успевает все программы прослушать и там не отходит иногда от радиоприемника и очень жалеет, что не успел. Кроме того, что у нас на сайте в архиве там все это лежит, есть еще очень удобный способ, если вы уже пользуетесь пользуетесь подкастами. Есть подкаст «Говорит Москва». Туда, правда, в одно место. То есть это один канал, в который выкладываются все наши программы, которые у нас есть. Там и Алексей Гудошников, и «Хороший вопрос», и Хазин. И вот Жени Фоминой программы тоже. Я думаю, что там, это надо уточнить, кстати говоря, у нашего IT, и приказать, значит, чтобы эта программа там выкладывала подкасты про русский язык в 12 часов каждую субботу. Программа называется...
«Русский язык, не поверишь». Вот так вот скучно называется.
Да, незамысловато и правильно. Правильно. Вот.
Слушай, я вспомнила это слово «харассмент». Вот, благодаря Алексею я вспомнила, что речь шла о слове «харассмент».
Вот, про заимствование я отдельно хотела, да, поговорить. Локдаун. У нас тоже, кстати, я бы сказала, что, конечно, кроме самоизоляции и кроме слова «обнуление», я бы еще добавила слово «ковид», который превратился из аббревиатуры просто в отдельное такое... полуформальное, правда, название болезни, да, как такое?
Да, но мы его, тем не менее, я думаю, что мы его прям принимаем уже в язык, потому что поначалу, если ты помнишь, были предложения называть его COVID, что-то вот, когда он только-только появился, да, мы сомневались, куда поставить ударение, сейчас все, мы определились, COVID совершенно точно, и от него уже происходят и какие-то, ну, и глаголы происходят, пожалуйста, ковиднуться можно, пожалуйста.
Знаешь, что мои знакомые микробиологи, которые рассматривают как раз белок этого коронавируса, COVID-SARS-2, они его называют ковидлой.
Тоже неплохо.
Сповидло, да, как-то объединяя. А как, Женя, как же у харассмента, кроме как харассмент, какое еще ударение могло быть?
Харассмент было в словаре. И мы его поменяли, да, превратили его в харассмент, потому что никто уже не говорит харассмент.
Ну, у меня все-таки остается вопрос. Вот ты говоришь, есть словарь русского словарь. Как ударение?
Русское словесное ударение.
Русское словесное ударение, которое обновлялся, и он выложен на грамоте.ру. То есть грамота.ру для нас все-таки это такой агрегатор, да, который по своему, в общем, желанию, пока его кто-то поддерживает, он обновляет свои там базы данных, и мы к нему
ходим. Да, более того, у него есть справка, это очень удобно. То есть вот там есть очень классная штука, ты можешь...
Википедия, да. Ты можешь исправить, а тебя потом проверят, и можешь
нет,
согласятся нет, или нет?
Нет, 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 я имею в виду не это. Ты как раз ничего не можешь там исправить, слава богу, потому что мы, кажется, могли бы там напоправлять. Нет, имеется в виду, что ты можешь туда прийти и задать вопрос, и тебе ответят. Или посмотреть и найти вопрос, который уже задавал кто-нибудь до тебя, это будет твой вопрос. Ну, как поставить ударение, с ударением все понятно, как поставить запятую в какой-нибудь сложной конструкции. Ну, например, там, вместо того, чтобы, нужна здесь запятая или не нужна, никто ж не знает.
Ну, да-да-да. Слушай, ну, получается, у меня к экономике вопрос. Когда был Советский Союз, все было понятно. Там был государство какое-нибудь, там государственный комитет, вот, на который был выделен бюджет, и вот они сидели и занимались тем, что там выверяли эти статьи словарные, да, там обновляли эту информацию каждые, не знаю, 5 лет или сколько там требуется каждый год. А сейчас-то, понимаешь, век другой. Как, за счет чего существует вот эта грамота.ру и все эти словари? Это есть тоже какой-то все-таки государственный бюджет на это?
Конечно, у нас же есть Институт русского языка, который всю эту историю поддерживает и финансируется из бюджета.
Обновление словаря русской словесности, например, допустим, когда оно произойдет? То есть это должен кто-то составить план, и на государственные деньги будет происходить работа, будет вестись целый год, там...
Ну, это может быть, например, пожалуйста, можем взять другой словарь, можем взять словарь Штудинера, который выпускался на журфаке МГУ, преподаватель журфака МГУ, он тоже, пожалуйста, выпустил не так давно свой словарь для работников радио и телевидения, там были только самые сложные слова, то есть не все подряд, а вот только там, где можно ошибиться. Пожалуйста, он тоже существует, можем его использовать. То есть иногда это делают институты за свой счет, ну, или за счет бюджета, который им
выделяет. Но грамота.ру этот словарь у себя не представляет.
Штудинера представляет, можно найти.
Можно найти, ну, понятно. То есть все это, мне не очень, да, понятна экономика. То есть это же, если кто-то это делает, например, это как что-то вроде благотворительности, или это следовало бы, например, покупать за свои деньги, чтобы вот авторские права и так далее. Это все мы оставляем в стране, но мы можем в интернете все это найти вот за даром. и перепроверить себя. И Грамота.ру мы считаем самым основным сейчас ресурсом по сверке, самопроверке.
Да, 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 это классная штука. Вот там у ребят вопросов нет. Ну, то есть, понимаешь, мы можем, например, сейчас посмотреть, открыть какой-нибудь справочник 96-го года, ну, то есть какого-нибудь, или там 92-го, от того же самого Розенталя, но мы понимаем, что сейчас уже меняются ситуации употребления каких-то слов, меняются значения, меняются даже правила там лексической сочетаемости слов, понимаешь?
Ну тогда у меня к тебе вопрос, самый главный мой. Вот, ну когда я, например, получается, путаю какое-нибудь ударение, у меня причем есть устоявшиеся, вот, видимо, какие-то въехавшие в мою голову, видимо, в детстве какие-то вещи, которые мне очень тяжело поменять усилием воли, даже только раз, что, ну, перед собой, может быть, на рабочий стол повесить, вот что я вот здесь делаю, и тогда исправьте. И мне регулярно же пишут иногда слушатели. Поправляют меня в одних и тех же словах. У меня к тебе вопрос. Но ведь язык же живая история. Где та грань? Когда я могу сказать всем, пошли, значит, вы со своими правилами читать сами свои словари, а я буду говорить так, как я говорю, все равно я говорю по-русски. Вот как определить, где ты должен смотреть словарь, а где ты не должен смотреть словарь? У тебя есть вот для себя какое-то решение или, может быть, консенсус, не знаю, журналистский?
Слушай, ну, тебе по-хорошему, конечно, посмотреть бы в словарь, потому что, ну, ты должна какую-то идеальную речь, что ли, представлять, по крайней мере, по мнению наших слушателей. Ты должна быть эталоном. И где эта грань, смотри, как только это норма того слова, которое ты употребляешь неправильно и говоришь неправильно, как только оно попадает в словари с вариантом допустимым хотя бы, то есть даже не единственным, а допустимым, тогда пожалуйста. То есть вот увидим слово «ихний» в словаре, все, Настя, ты можешь говорить дальше слово «ихний».
«Ихний» говорить... вообще не из 19 века слово. Вот я знаю, что оно исчезло.
«Ихний» встречалось, там... пожалуйста, почему-то у Достоевского мы можем найти слово «ихний» вообще легко и непринужденно. Мы можем найти его у Толстого. У Толстого мы можем найти неправильное употребление, к примеру, деепричастного оборота. Тоже очень легко и непринужденно. Так что в этом смысле, там, знаешь, ориентироваться на наших великих писателей, я не знаю, какой в этом смысл.
То есть, нет, а что это значит, что то, что, значит, они использовали, это не значит, что мне можно, да?
Нет, да. Будешь Достоевским, будешь использовать.
Тогда буду использовать. И, понимаешь, сложность ведь в этих делах в том, что, ну, когда ты это произносишь, ты же можешь не... Для тебя же это естественное произношение, да, и ты можешь не помнить, что здесь у тебя заложена ошибка. Ну, я не только про себя, я просто про всех людей, да. Некоторые, я знаю одного человека, который специально ставил не там ударение в слове «звонит», да?
Так, то, еще один
нас
такой
всех учат.
Да, нас учат... маркировка.
Да-да-да, слово «маркер», вот это вот слово. Когда-то еще прежде мне папа рассказывал, у меня папа там был 36-го года рождения, то есть он вот прям застал еще такие времена, он говорил, что вот слово «50», произношение слова «50» или «университет», да, люди из деревни говорили, и это было тоже таким показателем сразу, там уже было развернуться и уже там на каблуках, и, значит, уцокать, если тебе кто-то сказал «университет» или «50», вот. Но сейчас позже, да, это все сместилось, но сейчас уже получается, что эти слова еще раз поменялись, или они остались теми, которыми были вот в 90-е, слово «звонит», какие там у нас еще с вами слова были?
Ну, не маркеры? Знаю, кофе, мне кажется, что слово «маркер» это...
Да. Вот кофе, они уже поменялись, еще новые чашки приехали, какие-то новые слова, или пока все еще...
Нет. Я думаю, что нет. Но я тебе, знаешь, что еще скажу? Что вот слушатели, которые тебя поправляют, на самом деле очень неправильно поступают. Не потому, что это невежливо и некрасиво, и вообще-то невоспитанно. Ладно, бог с ними, в конце концов.
Но это я вижу только я. Они же не читают все сообщения друг друга, поэтому ничего. Они мне лично...
Да, могут. Конечно, они в соцсетях. Это то, что тебе пишут в комментариях каких-нибудь, я уверена, потому что люди себя это ведут неприлично, как правило. Или потом они звонят мне в программу и жалуются. Говорят, а чего вы Настю не научите? Или там, знаешь, не Настю, а еще кого-нибудь. А вот ваш коллега что-то там сказал. Приходится им говорить, что они с нами дураки и все неправильно знают. Но дело не в этом. Есть еще такой момент, когда ты должна оценивать, не ты конкретно, а ты как человек, должна оценивать важность функции языка, которую ты в первую очередь используешь. То есть основная функция языка – это коммуникативная. То есть тебе важно передать информацию. И когда ты употребляешь слово «ихний» или «их», или еще какое-нибудь, то у тебя главное, что ты сказала, что вот эта вот чашка, она не твоя, она «их», она каким-то другим людям принадлежит. Ты это сказала? Сказала. Тебя поняли? Поняли. Все, до свидания. Основная функция языка – это коммуникативная. А вот если мы будем в этот момент говорить: «Настя, как вы могли, вы сказали не их, а ихнее, это какой-то кошмар, как вы себе…» Мы, во-первых, уходим в сторону от нашей основной дискуссии, а мы разговаривали о чашке и о ее принадлежности. А во-вторых, мы близимся к тому, чтобы наш диалог стал агрессивным, к тому, чтобы тебе люди что-то начали доказывать, ты бы им доказывала в ответ. В общем, вы уходите от темы, и более того, вы начинаете какой-то конфликт на этой почве. И это значит, что рано или поздно вот такие вот поправки могут привести нас к коммуникативному провалу. Мы говорили о том, кому чашка принадлежит, а в результате свалились на то, что вы дураки и неграмотные.
Ну да, но это зависит от задач, которые каждый ставил в начале беседы. Может быть, это и есть главный смысл. Мне иногда кажется, что, может быть, иногда в какой-нибудь соцсети и есть главный смысл прийти и доказать кому-то, что он не прав. Но просто с этой целью человек бывает и заходит, и заносит палец над экраном.
Тогда это вообще не коммуникативный провал, это прям основная функция, да.
Кого-то там указать, что человек не прав. Но это забавно, да. Я могу сказать, что есть ряд вещей, я видела вот, и упустила вчера, видела, а теперь почему-то не могу найти по ключевым словам статью. Я думаю, что это и не новая статья, поэтому я ее не нахожу. Что якобы был еще какой-то рейтинг опубликован, рейтинг антилюбимых слов для наших граждан, какие слова больше всего раздражают. И там мне вот что запомнилось, что, то есть там в подзаголовок было вынесено, что слово больше всех раздражает слово «доча».
Да, я видела эту статью.
Ты видела это, да? Это вот свежее, недавнее, да, что-то я найти не могу. Но и там еще были какие-то все деминутивы. То есть много там какие-то мяско, вот эти вот все вещи. Ведь это удивительно, кушать. Что люди... Кушать, да, кушать тоже. Но это слово маркер тоже, потому что, ну, это мы знаем эту всю историю. Кушать когда-то можно было жидкости, водку там, кофе, чай откушать. Потом это было уважительным обращением от холопа к барину, кушать подано, и в советские времена стерто было. Наверное, усилием, а может быть, само по себе ушло, да?
Оно осталось как нормальное совершенно слово по отношению к детям. Еще, знаешь, может быть, от мужчины к женщине, если он очень нежность какую-то большую к ней.
Да, да, к уважаемому.
Ну, это здоровый 40-летний мужик, Настя, кушает. Что это такое? Прости, пожалуйста. Как это вообще возможно?
Сейчас это уже практически ушло. А вот удивительно, тебе не кажется удивительным, что люди массово, вот у нас сколько там носителей русского языка там в мире? Там, ну, 300-350 миллионов, сколько там человек всего. И они массово не любят какие-то слова. Тебе не кажется это странным?
Мне кажется это странным. Я уверена, что этот рейтинг был составлен по каким-нибудь опросам, и в котором участвовали, не знаю, тысячи человек, посетители определенного сайта. Как там еще бывает.
То есть это не такой не показатель, это не значит, что все. Все равно найдутся те, которые спокойно говорят и дочь, и мяско, и кушать, и
жить. Вот, пожалуйста, Трифет считает, что это уважительно. Я так просто подглядываю в сообщение.
Женя видит сообщение, да, точно так. Я, кстати, ни разу за все это время, Миша, мы с тобой так болтаем, а я про слушателей совсем почти что забыла. Телеграм наш, говорит МСК-бот, напоминаю, для тех, кто еще не нашел, не написал, не высказался, пожалуйста, мы говорим про русский язык и про живость русского языка, и вообще про живость языков и про то, как они развлекаются, как они развиваются.
Развлекаются тоже.
И развлекаются, да. Вы знаете, что из славянских языков наш русский язык самый прогрессивный. Вот всю, если группу взять, то остальные все ближе к истоку, к старому, а наш самый развитый. Это верная у меня информация?
Да, он самый сильно изменившийся, давай так.
Да, от начала. То есть если мы будем считать, что когда-то был какой-то протоязык, или как наш, кстати, основной главный корень, откуда мы пошли, называется старославянский?
Старославянский, да, у нас старославянский корень, да. Был еще вариант древнерусского. Вот они, кстати, там довольно любопытная штука, потому что старославянский, церковно-славянский, он ушел вот в церковь, и его там вот эти вот, знаешь, усеченные корни, то есть град, млеко, вот что-то такое. А в древнерусском, наоборот, полногласие, город, молоко.
Да.
Вот
то есть я слышала, что это разное, что церковный именно славянский другой, как бы тоже попытка была такая создание возвышенного отдельного слога, отделяющего, видимо, образованных от необразованных и так далее.
Нет, вот скорее, что... знаешь, для чего? Это как такая же попытка, как чем объясняется тем, что то, что, например, в католической культуре все службы ведутся на латинском языке. Непонятно отделить просто, чтобы церковь стала непонятной и чтобы у людей возникало меньше вопросов, так скажем. Понимаешь? Вот и здесь тоже была история.
Или трепет.
чуть, да, чуть более непонятный.
Ну да-да-да, вот и оказывается, что мы самые передовые в этом смысле, наш язык, я имею в виду, да, наш русский язык, и поэтому нам иногда кажется забавным, да, когда на другом каком-нибудь славянском или еще каком-то языке какие-то слова ты слышишь, и они кажутся вроде бы родными, а в то же время, ну, такими, ты их узнаешь, да, то есть да, ты их узнаешь, да. А вот узнают ли они наш язык, я, кстати, не могу сказать, не знаю.
Ну, в каком-то смысле узнают, в каком-то смысле нет. Я была, например, в Македонии и разговаривали с македонцем, который при этом еще путал слова македонские с сербскими, и мы как-то, знаешь, общались нормально, он нас понимал лучше, чем мы его вот так даже.
Вот так, ничего себе. Смотрите, мы продолжаем после новостей сразу. С нами сегодня Женя Фомина, ведущая программы «Русский язык» на «Говорит Москва», исследователь русского языка. Пишите нам смс и телеграм. Сразу после новостей все зачитаем.
Хороший вопрос.
Микрофон Анастасия Ножка. Наши гости Евгения Фомина, ведущая программы «Русский язык» на «Говорит Москва». Программа «Русский язык» выходит по субботам в 12 часов. Прекрасное время. Слушайте, внимайте. Также Женя прекрасные тексты пишет у себя на страничке в Facebook. Я должна обратить внимание. Я думаю, что Женя однажды издаст книжку, и мы, и все слушатели «Говорит Москва» должны ее смести с прилавков. Когда Женя
хорошо. Договорились. Договорились.
Эти текстики такие, да, они прям настоящие законченные маленькие произведения на такие жанровые сценки всякие там, и замечательно совершенно написано, с юмором. Женя ведет программу «Русский язык», она исследователь русского языка. Я вам могу доложить нашу секретную такую инсайдерскую информацию, что в редакции Женя у нас тоже считается, и она и есть такой авторитет. То есть как только возникает спор по поводу какого-нибудь слова или ударения, или там фамилии, или города, мы всегда ждем, когда Женя придет в чат и скажет, что вот да, вот так и все. И позже уже никто обычно не спорит. Вот. Поэтому вот имейте это в виду на будущее всегда. Приходите, задавайте вопросы Жене прямо в эфире, в программе. И у нас есть сейчас тоже много-много вопросов. Прежде чем я к ним перейду, я хотела тебя спросить. Вот эти все феминитивы, авторка и так далее.
О, ну, вот зачем?
Это... Нет, я хочу. Смотри, во-первых, это я сейчас, знаешь, я сейчас по-новому, так сказать, английский язык смотрю вместе с одним из ребеночков своих, с которыми мы вот идем этот долгий, трудный путь. Ой, Господи Иисусе. Значит, этот учебник, это все четвертый класс. А знаешь, как там построено обучение английскому языку в школе? Там они, например, глагол to be во всех формах в отрицании и с вопросами прошли в первом классе, например, да? Mm-hmm. И считается, что они это знают. Понимаешь, это большая ошибка, на самом деле, считается.
Понятно.
Ты знаешь, что у тебя там было или про какие-то... Причем они же не аналитически подходят там в первом классе, им просто вот эти формулы как бы дают, но не объясняют, что там это глагол, ну, что это глагол или там что, как определить, какой там определенный, неопределенный артикль ставят, про который русскому человеку вообще тяжело понять, что это роль этих артиклей вообще, когда и зачем. Вот, и мы, значит... Со слезами на глазах сидим. Вот вчера мы сообразили, что слово talk английское, to talk, да, mm-hmm. если это глагол, это однокоренное с русским толковать. Вот, это я вчера просто сообразила, потому что, ну, мы же индоевропейская группа языков, как мы знаем, да, и английский, и немецкий, как бы ни казалось это странным, и французский, на самом деле, когда-то давным-давным-давно, ну, исследователи из этого исходят, что это был один протоязык тоже большой, правильно?
Слушай, ну осторожнее с этими все-таки заявлениями, только задорновщина немножечко пошла.
Нет, да. Я не люблю задорнова. Жень, я сразу обращу твое внимание, что я это не очень люблю, но я как бы любительски еще там в каком-то подростковом возрасте попыталась погружаться в эти вопросы, и, ну, разве классификация языковая, она не общепринята, Женя?
Она
разве это не научная?
Да, мы относимся действительно к индоевропейской группе языков, но мы настолько далеко уже от нее ушли, что сейчас пытаться рассчитывать, искать какие-то, знаешь, однокоренные слова в русском и хинди, это прям вообще гиблое дело.
Ну, кто-то... Нет, уже все, да, конечно, все расследования уже проведены, более того, и все это уже собрано. То есть, как бы, в этом смысле можно открыть велосипед, там, говорит, вода, вот, похоже, да, вот, смотрите, mm-hmm. эти слова похожи. Но понятно, что это самые там какие-то просто употребимые, которые у всех общие, типа мама, небо, там, и так далее. А дальше начинается расхождение. Ну, так вот, но все равно мы какие-то языки, хоть они от какого-то центра, да, расходятся в разном направлении, они движутся чуть быстрее, и мы знаем, что человеческий мозг, он стремится к упрощению. Да,
да,
ну, любой.
Так и есть.
И языки также, насколько я могу судить, они тоже, развиваясь, стремятся, с одной стороны, к упрощению, а с другой стороны, не все получается, что, потому что мы знаем про падежи, что падежей в русском, в старославянском языке какое-то время, насколько я понимаю, не было, но они пришли, угу, были принесены они... с этрусками из латыни, привнесены,
так,
да, падежи. И у нас они остались, и у нас язык, как это называется, синтетический или как-то, когда...
Синтетический.
Да, когда у нас... Синтезом занимаемся, мы прибавляем суффикс, прибавляем окончание, ставим предлог, и у нас получается с вами падеж нужный. А есть аналитические языки, в которых это все, вот я не знаю, было ли оно там, или оно отбросилось, или его там никогда не было. Когда ты просто от положения слова в предложение... от порядка слов в предложении делаешь вывод о том, какую роль это слово играет, да, как в английском языке это происходит, и там нет никаких
изменяющихся. Да, но у нас тоже существует, знаешь, есть люди, которые полагают, что в русском языке нет порядка слов в предложении, есть, нет правил относительно порядка слов в предложении.
Да, есть
или нет? Конечно же, они есть. Да, у нас есть классическое, собственно, положение слов в предложении, когда у тебя сначала идет подлежащее, потом сказуемое, ну и все это кругом, значит, обрамляется, чем попало. То есть сначала подлежащее, потом сказуемое. Это важно. Иногда мы используем инверсию, когда у нас глагол стоит перед подлежащим. Это тоже есть определенные правила, когда это нужно делать. Если ты используешь эту инверсию как попало, то в разговорной речи все нормально, ты с помощью интонации это сгладишь, а вот на письме, может быть, может даже и смысл, ну, не то, чтобы поменяться, но исказиться совершенно точно. И потом у нас есть правила, как, точно такие же, как и в английском, о том, как мы используем неоднородные определения, если вот их несколько к одному слову. Знаешь, там, стол старый, деревянный, мой, любимый, угу, и еще какой-нибудь. Да, вот тут чем ближе определение к слову, чем оно более неотторгаемо, что ли, от этого слова, это определение, тем ближе оно должно стоять к слову.
Вот интересно,
как,
я про это не
знала. Как приборы, которые лежат у тебя возле тарелки. Вот.
Да, да, да. Сначала, то есть берешь те, которые ближе к тарелке, в последовательности туда движешься, туда,
да,
вовне, по ходу перемены блюд. Ну, понятно.
Да, 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 да. Вот здесь то же самое. Вот чем, например, да, стол может быть сегодня твой, а завтра мой, потому что ты мне его подарила или продала. Поэтому слово мой будет стоять дальше всего. Этот признак, который чаще всего изменяется. А вот деревянным он
навряд ли перестанет,
не перестанет, да.
Да, да. Ой, слушай, я такая об этом не думала. Но я вопрос-то хотела какой задать? Вот английский, привести пример, почему наш считается русский сложным языком вообще для изучения, а, например, английский считается простым. Более того, может быть, не все наши слушатели знают, что и китайский тоже относится к аналитическим языкам, то есть он очень... С точки зрения вот изучения, если не брать письменность, да и письменность тоже там на самом деле просто декодируется, он на самом деле простой, ну, проще, чем русский. Запомнить нужно меньше вещей. И такая категория, как род имени существительного, она в английском, ее не существует. Ну, она есть там, она была когда-то, насколько я понимаю, она просто стерлась со временем, и какие-то остались слова, которые там, они разные там, ну, в конце концов, man, woman там, и так далее. Но в целом понятие категории рода в английском языке для существительных нет. Ну и для остальных, соответственно, для прилагательных тоже нет. А в русском получается, что это только наша история. Вот эти феминитивы, я к чему? Авторка, редакторша или редакторка и так далее. Это появилось в какой-то момент, причем как-то я определила для себя, когда это, 2 года, год назад, когда это возникло движение?
Да пораньше, наверное, слушай, пораньше просто... Последние пару лет это стало уже каким-то прям отдельным движением, и более того, это тоже стало маркировкой. То есть способом, да, свой-чужой, вот если ты заходишь, ну, куда-нибудь, да, в семейское сообщество и внезапно говоришь, что ты автор, может все случиться, да, очень нехорошо.
Я нет, тебе... нет, ну, это не может быть. У тебя были такие примеры, и мне кажется, что если ты скажешь авторка, может случиться нехорошо.
Вот, вот мы, если я скажу авторка, мне может случиться нехорошо, но при этом, если я зайду, например, куда-нибудь в комментарии к какой-нибудь, не знаю, Насте
Красильниковой,
да, или к Залине Маршинкуловой, и вдруг там скажу, что я журналист и автор, и еще что-нибудь, то будет...
Тебе на полном серьезе. Я просто хотела спросить, когда и перешло ли это образование феминитивов от профессий уже в серьезную фазу от иронии или нет? И как мы определим, что это вошло в язык? Когда мы определим, что да, такие слова теперь есть в языке? Или это еще пока не вошло, и все на уровне точно. Шуточек в соцсетях присутствует?
Это совершенно точно не вошло. Более того, это не, скорее всего, это не войдет именно потому, что это так агрессивно насаждается. Язык не существует в отрыве от общества. То есть, как только нам действительно на полном серьезе потребуется вот это вот половое различие между профессиями, когда тебе будет важно, автор или авторка написала этот текст, мужчина или женщина, то тогда и будет... Ну, как-то язык придумает, как это называть, как это отличие нам продемонстрировать. На самом деле, друзья, я вам всем советую, если вам хочется погрузиться в эту тему с научной точки зрения, я всем советую статью лингвиста Есении Павлоцки, которая вот, так и называется «Что не так с феминитивами», ее очень легко найти где угодно, и, пожалуйста, она все по этому поводу расскажет. Господи, почему кошка бесится именно тогда, когда у меня эфир? Вот объясни, пожалуйста, как это работает?
Ну, это кошачий какой-то язык. Сложный язык. Тело, да, кошка.
Да. Так вот, по сути, с феминитивами, дайте я расскажу чудесную историю, она у меня произошла буквально вчера. И вчера она у меня длилась, и меня бомбило весь день, и я немножечко нервничала. Значит, захожу я на один очень известный интернет-портал, как это сейчас называется, чтобы почитать там новости, и вдруг сталкиваюсь со статьей, где рассуждают авторы, хотя, скорее всего, там была авторка, о стиле новой первой леди американской, Джилл Байден, как она одевается. Как
я забыла посмотреть, сейчас пойду смотреть, как одевается.
Да, так. Да. Одевается очень интересно, значит, все, вот я вот читаю, и вдруг внезапно я там вижу такую фразу, что она одевается так, чтобы продемонстрировать, что она профессионалка. Настя.
Да, это у нас профессионалка, это плохо, конечно. Эскортница, да.
Разумеется, это первая ассоциация, которая может у меня возникнуть. Я об этом пишу, выкладываю это в сторис, и тут же мне прилетает, прям моментально мне прилетает ответочка, типа, что я, значит, отстала, и что так вот могли бы пошутить на Ямале 20 лет назад, а в Москве 2020 года таких ассоциаций у людей нет. И я, естественно, зарубилась, как ты понимаешь, потому что в смысле таких ассоциаций у людей нет. У тебя моментально она возникла, у меня она моментально возникла. Я провела голосование у себя в Инстаграме, где мне люди продемонстрировали, что 66% моей аудитории видят вот этот двойной смысл у этого слова. Соответственно, если мне кто-нибудь захочет сделать какой-нибудь комплимент и сказать мне, ой, боже, вы такая профессионалка, скорее всего, будет иметь место тот самый коммуникативный провал, о котором мы с тобой сейчас уже говорили, да, потому что я тут же, конечно же, с ноги-то человеку заряжу промеж глаз, потому что в смысле вы меня какого черта оскорбляете, я замужняя женщина, а вы вот это вот все, понимаешь?
Да, я понимаю. Я смотрю на Джилл Байден, она прекрасно, замечательно выглядит. Ей 69 лет, ей будет 70. Через некоторое время она вот как раз пример того, как женщина сохраняет
70 лет может выглядеть.
Женственность, да, вот эту несет, не превращаясь как бы вот в какую-то развалину. Но это, наверное, гены тоже, наверное, надо сказать спасибо. Ну и прочему всему, посмотрите, как выглядит Джилл Байден, и оцените для себя ее внешний облик. Она, конечно, очень элегантно одевается. Вот. Элегантно одевается, просто без слова профессионал, наверное, можно даже, может быть, обойтись. Просто человек, у человека есть вкус, и вот определенно, видимо, она всю жизнь так старалась
так и выглядеть.
Да, и вне зависимости от того, работает она, и профессионал она или там, или не профессионал. Да, к сожалению, это...
Ну, ты понимаешь, да, что вот эти слова, они могут вызвать совершенно во-первых, двойственные, они могут быть двойственными по смыслу, а во-вторых, они еще и одновременно, кстати, могут быть здесь маркерами возраста. Потому что, знаешь, я вот посмотрела, все, кто мне отвечал на эту наклейку в Инстаграме и, значит, про свои ассоциации рассказывал, в основном люди, у которых есть такие ассоциации, это те, кто застал 90-е, начало нулевых, это вот 30-25+, вот так давай это скажем. А при этом моя падчерица, ей 20 лет, она такая, слушай, а почему, откуда взялось это значение, откуда ты это взяла, я такого никогда
она
не слышала.
Она не слышала, да? Да. Для нее это уже... Да. Понятно, да. Нет, такого слова нет. Да, и реальности, и реалии некоторые, знаешь, ушли. Я вот тут пересмотрела буквально вчера фильм «Брат 1». Ну, он просто назывался «Брат». Знаешь, пришло время, вот. Пришло время, я его пересмотрела новым, таким посвежевшим взглядом. И для меня-то это все родное, мое родное, то, что, ну, я, может, вблизи не видела прям кровавленные кляпы там и так далее. Но в целом это было как бы так, где-то все время имелось в виду. А, конечно, для детей, для, ну, уже это... какая-то сказка такая, вот что-то такое. Не близкое совершенно. Нас пишут, знаешь, я тебе могу, Жень, сказать, я же обещала к сообщениям. Нам с тобой-то хорошо болтать, может, без слушателя обходиться. Но нет, мы не будем. Давайте, мы еще, может, даже умудримся и звонки принять. Но вот пишет нам сейчас, как же... зовут человека, Игорь, вот, Игорь 13-й, пишет, откуда вы взяли это слово, авторка? Только наговорит Москва, его слышу. Так никто не говорит. Люди могут сказать авторша или директорша и так далее. Человек, который, слава богу, не часто, не заходит на определенные ресурсы, это, ты знаешь, это еще, видимо, все-таки нишевая история, интеллигенция там где-то на своей квартире на кухне спорит, рассказываю, Игорь, движение за равные права женщин и мужчин, да, ну, привело к тому, и в какой-то степени мету, наверное, тоже, кстати, которая тоже пришла в русский язык в качестве слитного написания метушницы и так далее. Вот это все движение привело к тому, что возник вопрос у некоторой части, так сказать, ну, не лидеров мнений, да, ну, такой какой-то...
Нет, это однозначно, это инфлюенсеры, слушай, там, Маршинкулова какая-нибудь, это
ну, прям... да, к верхушке, так сказать, социально-интеллектуальной такой, в какой-то степени пришел вопрос, а почему у нас в русском языке профессии... Женя, ты меня, кстати, поправь, я на ходу сейчас формулирую для слушателей, может быть, я что-то неправильно скажу, почему профессии всегда имеют суффиксы и образования мужского рода, и применяются к женщинам, и тут мы сможем первый вспомнить Анну Ахматову, которая заявляла резко, что она поэт, никакая не поэтесса.
Это была Цветаева.
Это была Цветаева? Мне всю жизнь почему-то казалось, что это была Ахматова. Ну,
это была Цветаева, она очень сильно оскорблялась, да. Потому что поэтесса ей казалась очень жеманным.
Ну да, и вообще, почему это вдруг, да, какая-то... Ей казалось, видимо, сам по себе женский вот этот суффикс казался уничижительным, что для нас тоже сейчас знак и сигнал, и мы должны гордо поднять голову и сказать, что ничего унизительного в том, чтобы быть там женщиной, нет, на самом деле. Вот, и женщина может писать стихи не хуже мужчин, и так далее, и так далее. В общем, и получается, Игорь 13-й, вот вам специально, персонально разъясняю, получается, что возникла идея такая попробовать применять эти женские суффиксы, к профессиям, и вот возникли эти слова, смешные немножко и непривычные на первый взгляд, особенно авторка, потому что среди писателей постов в соцсетях очень много таких сторонников этого движения, и дальше, и так далее. Было встречное ироничное предложение вспомнить русский хороший суффикс «арь»,
да.
И в мужских профессиях тоже вместо программиста говорить «программарь», например, и далее везде. А арка, когда ярко, ну, я не знаю, что-то я запуталась, это доярка. Я хотела сначала было привести в пример, потом я поняла, что я не знаю, где там корень заканчивается в слове доярка. Вот. И поэтому, ну, в общем, вы сами можете поиграть.
Доярка, он заканчивается у тебя на звуке и краткое.
А так, ну, буква-то как буква «я», если бы мы с тобой...
Если бы с тобой бы разбирали, то мы бы с тобой бы графически это изображали бы, разбирая его не на письме, как бы, а вот сначала бы написали его фонетическими значками, и потом бы уже разбирали.
Нет, а вот как в четвертом классе, простите. Давай, уже не отлынивай. Вот эта вот скобочка коренная, она где? Она за буквой «я» заканчивается.
В четвертом классе, скорее всего, будет «я», да, наверное. До «я», а потом уже...
А «я»-то уже тогда входит в суффикс или в корень?
Вот там, смотри, «а» идет в суффикс, а «и» идет в корень. Но поскольку это невозможно отразить на письме, если ты в четвертом классе,
то... Наверное, «я» тоже захватим в корень.
То «я» мы захватим.
На всякий случай.
Да, ну это, конечно, будет все очень приблизительно, очень неправильно. Директриса же всегда была, пишет Ольга Катька, прелесть.
Да, директриса, да, биссектриса. Да-да-да, мы все это помним, но это вот какое-то уничижение какое-то, кажется. Вот, я хотела тебя еще спросить, ну видишь, нам не хватает часа просто. Я хотела тебя спросить, как быстро мы движемся в грамматическое упрощение, есть ли у нас это движение в языке, если мы возьмем отрезок, ну, давай возьмем, ну, 150-200 лет русский язык, хоть одну какую-то грамматическую позицию упразднил в себе или нет? Как когда-то английский язык, например, избавился от падежей в окончаниях, так же, как и итальянский язык, уплыв от латыни, избавился от окончаний в падежах. Но... А мы нет.
Слушай, пока... смотри, у нас была такая штука, как звательный падеж. Сейчас он у нас отсутствует просто как название, но по сути он все равно остался, потому что я могу сказать тебе Насть, а ты можешь мне сказать Жень. понимаешь? И, да, по сути, это вот эта усеченная форма, это и есть тот самый звательный падеж, который у нас раньше был. Там еще было, так, было отдельное там, обращение, какое-нибудь, например, «мамо» в украинском языке, оно еще осталось. То есть, когда ты обращаешься, и там есть специальный, ну, специальная вот такая вот форма для обращения именно. Но, по сути, нет. То есть, мы можем... Ну, ты открываешь Пушкина, 200 лет прошло. Отличается?
Нет, нет, нет. Ну, почти нет. Там пару каких-то оборотов, может быть, каких-то окончаний, все.
Да, какие-то слова тебе покажутся, может быть, устаревшими, непривычными, и он там будет объясняться, извиняться, ну, да, за...
Мы сейчас черную курицу читаем, там вот вместо «сейчас» «теперь» они употребляют. «Иди теперь ложись спать». Ну, сейчас мы говорим «сейчас». Ну, сейчас да, же иди спать. Да. Я теперь хочу почитать книжку. Вот это и все, да, но это не считается. Давайте сообщение. А, девушки, вы прекрасны. Так, ладно, спасибо. Так, все это не хватает часа, там, даю мое. А директор всегда был Дириком или Дерибасом. Это шутки пошли. Произнесите слово «доярка» по буквам, пожалуйста. Вы сами можете это сделать. Дарья Абакумова. Вчера на ТВ «Культура» был хороший детектив о суфражистках. С чего все начиналось? Забыли ведь почти это слово-то, суфражистки. Да, суфраж – это голосование. Это те, кто боролись за право проголосовать. Спасибо.
Профессионал... Да, понимаешь, то есть, по сути, вся эта феминистская история превратилась в борьбу за то, чтобы зачем-то приклеить женский суффикс к нормальному человеческому слову. Ребят, ну нельзя же так упрощать идеи феминизма. То есть,
профессионалка сейчас скорее больше индивидуалка, пишет Алекс. Ольга К. пишет, директорша. Директриса же всегда была. Да, Гали Маск пишет, прокомментируйте, пожалуйста, жареная картошка, жареная с грибами картошка. Ну, это мы не можем сейчас разбирать. Спасибо вам за интересный такой какое-то упражнение, которое вы нам предложили сделать. Приходите к Жене Фоминой в 12 в субботу. Приходите ей, присылайте. Может Женя возьмет и разберет, если захочет. Ох, да, общаюсь с любительницами авторок на ФБ, на Фейсбуке. Люди хорошие, но в своих взглядах упертые. А, так, а, обсудите «еть». Слово «еть». Ну, повелительное, видимо, наклонение. Слово от глагола «ехать». Так теперь да, говорят да. «все».
Ну, что значит все, друзья, давайте так. Тут еще было сообщение раньше, что вот раньше так не говорили, а теперь так говорят. Что значит раньше так не говорили? Во-первых, когда раньше, во-вторых, где? Мы должны понимать с вами, что у вас просто, может быть, изменился, например, круг общения. Может быть, у вас он расширился. То есть вы раньше общались со своей семьей и с парой соседей.
А теперь вы стали в Яндекс.Такси работать, у вас расширился круг.
Однозначно, понимаешь, ты вышел в интернет, и там тоже вот это все начинается. Боже мой, в наше время все были такие грамотные, а теперь еще все неграмотные. Да нет, просто раньше все те, которые не неграмотные, им негде было продемонстрировать свою неграмотность. Не было элементарно выхода и площадки для того, чтобы показать, как ты блистательно владеешь словом «ихний» и глаголом «еть». Понимаешь? А сейчас они все вышли, у них у всех есть возможность написать что-нибудь в Фейсбуке, сделать там миллиард опечаток, 134 орфографические ошибки и еще прибавить это все полнейшим незнанием стилистики. И, пожалуйста, мы это все читаем и говорим, о боже, какой кошмар. А где раньше вы могли это увидеть, простите? Только в частных письмах этих вот неграмотных людей друг другу. Но вам же их не показывали.
Угу. Да, бесит...
А в газетах? В газетах были исключительно культурные люди.
Пишет человек, бесит выражение «малой». Оно это не выражение, это слово «малой», которое пришло, кстати, из белорусских вот краев. У меня няня была из Беларуси. Вот она «малой», «малой». Она всех младших детей так называла.
Я очень часто
встречала. Я говорила «ляж» моему ребенку, «ляж». Надо было ложиться спать. Она говорила «ляж». Подписываюсь. Только у вас слышу слово «авторка». Т9 даже такого слова не знает.
Конечно, не знает, потому что его нет.
Ну, его пока нет, но мы вам рассказали, мы приоткрыли завесу над гостинными, над великими гостинными интеллектуальной элиты, там это слово есть. Да, ну ничего, может быть, оно там же и сгинет, а может быть, выйдет наружу и пойдет в народ, это мы еще не знаем.
Скорее всего, нет, но мы посмотрим лет через 10, пока что рано.
А я еще, хочешь, я пожалуюсь тебе, но у меня ребенок справился сам. Ты заметила, в последнее время дети говорят, я хочу сказать то, что...
Да, да, да,
ну,
да.
Что это... вместо что? Моя научилась себя контролировать. Я обратила ее внимание, потому что это не очень красиво и хорошо. И вместо что, наоборот, как это? Это называется подчиненное предложение, да? Подчинительное начинается у них так. Вот, я призываю всех старших и взрослых обращать внимание. Но можно ли с этим бороться? Может быть, это новая норма?
Да нет, это, конечно же, совершенно точно не новая норма. Бороться с этим можно и нужно, но вот только... самим не употреблять этот оборот. Ну, он, кстати, тоже не новый, мы его видели. Просто, может быть, опять же, в нашем окружении он не встречался. И я, знаешь, мне гораздо более интересно то, как появляются новые слова в языке, они такие модные, клевые. Вот сейчас, например, у всех очень молодых и у тех, которые пытаются делать вид, что они тоже очень молодые, вот это вот классное слово «краш», оно вызывает у всех жуткую реакцию. Все такие, типа, боже мой, какой кошмар, это невозможно.
«Краш»?
Да, «краш». «Краш», ну, слушай, это мужчина, который тебе нравится. Но он пока что не твой, да.
От слова «красивый»? Что такое «краш»?
Понятия не имею, от какого слова.
Кстати, я слышала слово «кринж». И «кринжовый» — это плохой, ну, стыдный какой-то, вот я так понимаю.
Зашкварный.
Ну, что это такое? Зашкварки. Вот зашкварки, я знаю, шкварки. Ну, ладно, ладно, зашкварки. Ну, да-да-да. А вот краш, это да-да-да. Вот ты сейчас сказала, я поняла, что я, наверное, может быть...
Подожди, ты что, не знаешь, не знакома с творчеством
Клавы Коку? Ну, я не вхожу в пере... В чьим? В чьим творчеством?
Певица Клава Коку. Это что, дети не ходят по дому и не поют ее песни?
Нет, я сейчас я выпишу себе. Выпишу и качну. Как Клава Коко?
Кока. Да, я тебе не рекомендую. Главное, нет, не показывай детям, потому что они потом влюбятся, и будет все кончено в этом смысле в твоей семье. Ой, так же, как и в моей.
Не знаю. Ну, мне это вот лучшая реклама, я думаю, я не слышала ни разу. Ни в коем случае не слушайте. Закройте эту ссылку. Не открывайте эту статью и не слушайте вот эту исполнительницу, которая говорит «краш». Давайте мы сейчас уже... Смотрите, мы не успели принять звонки, но... Жень, ты принимаешь в своей программе «Русский язык» звонки?
Конечно, я все принимаю, вот, приходите, все. Будем с вами обсуждать.
Приходите и слушайте в подкастах. Женя Фомина, ведущая радиостанции «Говорит Москва», исследователь русского языка, была с нами, говорили про движение русского языка. Всем спасибо, и услышитесь с Женей в 12 в субботу. 11 часов новости, после новостей «Полигон».